В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 24 марта. В Тбилиси Цхинвали Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Госдепартамент США сделал заявление в связи с вызовом Михаила Саакашвили в прокуратуру. Каким будет парламент де-факто Республики Южная Осетия? В социальной сети Facebook вокруг идеи о вхождении Абхазии в состав России развернулась бурная полемика. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Нидерландах открывается двухдневный международный саммит по ядерной безопасности. Киев отозвал своего посла в Минске. Судья приговорил к смертной казни 529 сторонников смещенного президента Египта Мохаммеда Мурси. В Нидерландах сегодня открывается двухдневный международный саммит по ядерной безопасности. В работе форума в Гааге примут участие делегации из 53 стран. Эксперты будут говорить о том, какие меры необходимы для того, чтобы ядерные материалы не попали в руки членов террористических группировок. Среди участников саммита президент США Барак Обама, назвавший в свое время одним из главных приоритетов работы своей администрации снижение риска терактов с использованием ядерного оружия. В кулуарах саммита пройдет встреча лидеров «Большой семерки», объединяющей США, Германию, Великобританию, Канаду, Францию, Японию и Италию. Как сообщила на прошлой неделе администрация Обамы, участники переговоров обсудят дальнейшие меры в связи с аннексией России Крыма. Соединенные Штаты и Евросоюз уже объявили о запрете на выдачу виз и замораживание активов ряда чиновников и бизнесменов из близкого окружения российского президента Владимира Путина. Киев отозвал своего посла в Минске в связи с высказываниями президента Беларуси Александра Лукашенко о аннексии Крыма. В воскресенье, отвечая на вопрос о своем отказе публично поддержать российские шаги в Крыму, Лукашенко сказал: «Что касается признания или непризнания, Крым сегодня – это часть России. Вы можете признавать это или не признавать, но это ничего не изменит». Лукашенко, тем не менее, сказал, что аннексия России Крыма создает, как он выразился, плохой прецедент. Пресс-секретарь МИДа Украины Евгений Перебийни сказал журналистам в понедельник, что посол Украины в Белоруссии Михаил Ежель отозван из страны в Минск. Была направлена нота, осуждающая высказывания Лукашенко. Киев считает, что эти взгляды противоречат международному праву и позиции большинства стран мира.
Эхо Кавказа. Новости.
Совет национальной безопасности и обороны Украины, СНБО, поручил Министерству обороны провести передислокацию находящихся в Крыму воинских подразделений, сообщил в понедельник исполняющий обязанности президента страны, председатель Верховной Рады Александр Турчинов. По его же словам, СНБО поручил правительству организовать эвакуацию семей военнослужащих. Кабинет министров получил поручение обеспечить размещение семей военных, а также всех, кто сегодня вынужден покидать дома под давлением, сказал Турчинов. Он рассказал о провокациях, организованных минувшей ночью российскими военными. Было атаковано подразделение украинской морской пехоты, которое находится возле Феодосии, отметил исполняющий обязанности президента. Ранее сегодня со ссылкой на главу пресс-центра Министерства обороны Украины в Крыму Владислава Селезнева сообщалось, что утром украинскую часть морской пехоты Феодосии взял штурмом российский спецназ. При захвате применялись вертолеты, использовались светошумовые гранаты, слышались выстрелы. Есть раненые, захваченные и вывезенные в неизвестном направлении на российском вертолете командир батальона морской пехоты подполковник Дмитрий Делетицкий. Его заместитель Ростислав Ломтев написал Селезнев в Фейсбуке. Глава Черноморского флота России инспектирует Севастополе глава Российского министерства обороны Сергей Шойгу. Заместителем командующего флотом он назначил контр-адмирала Дениса Березовского. Ранее в этом месяце Березовский был назначен назначен командующим ВМС Украины, но впоследствии он объявил, что поддерживает пророссийское правительство Крыма и покинул пост. В Кирове 52 человека были задержаны во время операции полиции в ночном баре ЧП. В эти выходные среди задержанных оказались правозащитники, рассказывает корреспондент Радио Свободы Екатерина Лушникова.
В числе задержанных оказались члены общественной организации «За права человека» Виталий Брам, а также правозащитники Артур Абашев и Денис Шадрин. Как рассказали активисты, с ними обращались грубо, отбирали телефоны, документы, выражались нецензурно. В отделении полиции подозреваемых заставили раздеться для личного досмотра и сдать анализы на наркотики. Как сообщили в пресс-службе областного МВД, ночной рейд проходил в рамках месячника «Сообщи, где торгуют смертью». Только у одного человека тест на наркотики дал положительный результат. Правозащитников Артура Абашева и Дениса Шадрина обвинили в сопротивлении полиции и мелком хулиганстве. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Суд в египетском городе Эль-Минья приговорил к смертной казни 529 сторонников смещенного президента страны Мухаммеда Мурси, признав их виновными в нападении на полицейских и убийстве одного из сотрудников сил безопасности. Вердикт был вынесен в понедельник после двух слушаний. Адвокаты подсудимых жаловались на то, что не имели возможности нормально вести защиту. Всего по делам об убийстве полицейского, пытках, расправах еще над двумя, нападении на участок полиции и других актах насилия расследование велось в отношении 545 человек. Большинство судили заочно, 16 оправдали. Президент-исламист Мухаммед Мурси был отстранен от власти военными в июле прошлого года. Событиям предшествовали массовые выступления против его правления. С лета не прекращаются акции и в поддержку Мурси. В результате беспорядков, которыми сопровождались манифестации, погибли сотни людей.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Третий день подряд грузинским властям приходится выслушивать критику в связи с вызовом Михаила Саакашвили в прокуратуру. Его пригласили в качестве свидетеля по 10 нашумевшим уголовным делам, в том числе смерти Зураба Жвания и Сандро Гергвельяни. В Госдепартаменте Соединенных Штатов предупредили, если против бывшего президента будет возбуждено уголовное дело, это может быть воспринято как политическое преследование оппонента. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Михаил Саакашвили не намерен являться на допрос в прокуратуру. На выходных, находясь в Голландии, он заявил грузинским журналистам, что в Грузии его ожидает тюрьма. Позволить себе сидеть на скамье подсудимых он в данный момент не может, так как включен в более важную борьбу за украинские интересы за рубежом. В защиту Саакашвили уже выступили некоторые западные политики. Наиболее весомо и жестко прозвучало заявление Госдепартамента США.
Никто не может стоять выше закона, но начало расследования сразу по нескольким делам, связанным с бывшим президентом, порождает подозрение, что речь идет о политической мести, особенно в условиях, когда правоохранительные и судебные органы все еще довольно слабы.
Говорится в заявлении. Саакашвили вызывают на допрос сразу по 10 уголовным делам. Среди них смерть Жвания и Гергвельяни, растрата бюджетных средств, коррупционные сделки, а также факты давления на собственников нескольких телекомпаний. Пока бывший президент проходит по этим делам в качестве свидетеля, но мало кто сомневается, что его очень быстро могут привлечь к суду в качестве обвиняемого. Сторонники правящей коалиции уже готовят для этого почву. Кроме прочего, они, к примеру, говорят, что только в прошлом году уголовному преследованию были подвергнуты экс-лидеры трех европейских стран, не говоря уже о бывших мэрах и руководителях силовых ведомств. Министр иностранных дел Майя Панчикидзе пообещала успокоить зарубежных партнеров.
Акцент делается на том, что все должно пройти в соответствии с законом и соблюдением стандартов прозрачности. Мы со своей стороны даем полную гарантию того, что именно так и будет. Об этом мы сообщим нашим зарубежным партнерам.
Сказала главный дипломат страны. Если Саакашвили действительно не вернется в страну, история со следствием против него может затянуться на долгие месяцы, а то и годы. Майя Хуцишвили, юрист с 15-летним стажем, не смогла вспомнить ни одного случая, когда бы грузинской прокуратуре удалось добиться экстрадиции свидетеля или даже обвиняемого по уголовному делу.
По закону принудительно письменная явка свидетеля возможна только в том случае, если он находится в пределах Грузии. На зарубежные страны эта местная законодательная норма не распространяется.
Пояснила представитель Ассоциации молодых юристов. Самое серьезное, что может угрожать Саакашвили, это обвинение в отказе сотрудничать со следствием, продолжает Майя Хуцишвили. Это сравнительно легкая статья, которая не даст прокуратуре достаточных оснований объявить бывшего президента в международный розыск. Запрос на экстрадицию можно отправить только после вынесения судебного решения, а это далеко не самая близкая перспектива. В правительстве это прекрасно понимают. Более того, предполагает политолог Хатуна Лагазице, такие ножницы абсолютно устраивают правящую верхушку. Тема возможного ареста Саакашвили коалиции нужна для консолидации своего электората перед скорыми выборами в местные органы власти. А во время предвыборной кампании не обязательно предъявлять результат, то есть арест Саакашвили. Достаточно сделать заявку и не забывать педалировать тему в публичных выступлениях.
Я год тому назад еще говорила, что этим стержнем будет вот вопрос восстановления справедливости, кроме этого вопроса. К сожалению, для нового правительства не нашлось другой тематики, которую бы они считали более выигрышным в этой предвыборной ситуации.
Говорит Лагазидзе. Арест бывшего президента невыгоден властям еще и по той причине, продолжает эксперт, что это может законсервировать наметившееся сближение Грузии с Европейским Союзом и НАТО. На фоне украинского кризиса западные страны готовы закрыть глаза на многие странности и недочеты во внутренней политике грузинского руководства, но только не на арест Саакашвили. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И сейчас у нас на линии прямой связи с Тбилиси соучредитель Института европейских ценностей Грузии, политолог Кахи Кахишвили. Добрый вечер, Батну Кахи.
Добрый вечер. Я приветствую радиослушателей.
Батну Кахи, как вы расцениваете заявление Госдепартамента? Ну, как увязывается это с демократическими принципами, когда перед законом все должны быть равны? Очень простой вопрос.
Вопрос простой, но реально мы же прекрасно все знаем, что у Саакашвили была поддержка западных структур, несмотря на то, что как он правил Грузией и насколько во время его правления ущемлялись права человека, Запад все время поддерживал его и называл западным лидером, проевропейским лидером, мы все это прекрасно помним. Отсюда, исходя от этого, я думаю, что у прокуратуры должны быть железные аргументы, которые должны быть представлены международному сообществу, тому, который интересуется конкретно деталями дела Саакашвили, что речь идет не о политическом преследовании, а обыкновенном процессуальном действии, которое называется допрос свидетеля. Я думаю, что информация, которая была передана в Госдеп, она была передана неправильно, потому что в заявлении Госдепа написано, что они возмущены и удивлены тем, что одновременно 10 дел было возбуждено против Саакашвили. На самом деле против Саакашвили не было ни возбуждено ни одного дела, просто по 10 делам прокуратура высказала свое мнение, что она хочет допросить.
То есть в качестве свидетеля.
Саакашвили в качестве свидетеля. Я думаю, что наше Министерство иностранных дел должно определенно четкую информацию предоставить Государственному департаменту и фактически объяснить, что дело идет не об допросе обвиняемого, а о допросе свидетеля. Все юристы прекрасно понимают, насколько важны свидетельские показания в расследовании конкретного уголовного дела.
Тем не менее.
Представьте себе, что от допроса Саакашвили, возможно, зависит судьба какого-нибудь определенного человека, который фигурирует в конкретном уголовном деле.
Да, это
и
понятно.
По его свидетельским показаниям, возможно, следствие придет к тому выводу, что тот или иной человек или должен быть обвинен в совершении какого-то преступления, или же наоборот.
Понятно.
К тому выводу, что этот человек не совершил преступление.
Батну Кахи, тем не менее, некоторые ваши коллеги считают, что все-таки это заявление нужно считать как бы предупредительным. И что, если действительно Михаил Саакашвили даже, допустим, не будучи допрошенным в качестве свидетеля, может оказаться, скажем, на скамье? И тогда чем это может быть чревато для Грузии, что Госдепартамент может не простить такого шага?
Вы знаете, я думаю, что реально, если лично мое мнение вас интересует, я не думаю, что у прокуратуры Грузии в данный момент хватит смелости, допустим, она предъявит обвинение про Саакашвили. Я все-таки это связываю с двумя темами. Первая тема – это то, что хотели перекрыть интервью Иванишвили, где он говорил о Маргулашвили. Это раз. И второе начинается предвыборная кампания. И прекрасно осознает коалиция «Грузинская мечта», что она пришла во власть теми лозунгами, что она восстановит справедливость. В течение полтора года правления она ни один шаг не предприняла на пути восстановления справедливости. В данный момент она прекрасно понимает, эта коалиция, что ее сторонники разочарованы в действиях коалиции по этому направлению. И поэтому в начале предвыборной кампании они решили поднять температуру и продемонстрировать, что якобы процесс восстановления справедливости начинается.
Понятно.
Я все-таки не думаю, что прокуратура предъявит конкретные обвинения Саакашвили, потому что Саакашвили так покинул пределы страны, что к нему абсолютно никаких вопросов у прокуратуры не было.
Батнукахи, буквально одна минутка у нас. Но в свое время Михаил Саакашвили практически гарантировал своему предшественнику Эдуарду Шеварднадзе неприкосновенность. Хотя многие аналитики считали и продолжали считать, что на счету у последнего было, в общем, не меньше, я не хочу говорить, не нарушать презумпцию невиновности, но преступлений, хотя и совершенных на идеологической основе. А почему сейчас власти этого не делают?
Вы знаете, в чем дело? Нет, во-первых, я не могу с вами согласиться, что власти этого не делают. Власти как раз-таки, я думаю, дали гарантии неприкосновенности не только Саакашвили, а всей элите Единого национального движения. Вы посмотрите просто, как расследуются уголовные дела, и 24 часа в день люди, чьи права нарушались в течение многих лет, говорят о том, что их дела абсолютно не расследуются. Так что 2-3 смешных дела по смешным обвинениям, которые были посланы в суд, это не означает то, что власти восстанавливают справедливость. Что
касается Саакашвили, коротко, пожалуйста.
Ну,
да.
Вот как раз-таки, вот очень коротко, то, что сделал Саакашвили в отношении Шеварднадзе, когда ему обеспечил полную индульгенцию, этим он обеспечил себе индульгенцию. Сегодняшнее правительство, обеспечивая индульгенцию Саакашвили, обеспечивает себя. И так мы будем от года к год, от президента к президенту сидеть смотреть.
Понятно.
Так называются на должностях высокопоставленные чиновники, у которых потом появляется индульгенция, потому что или Госдеп, или Совет Европы будет говорить, что, вы знаете, должны забыть все старое.
Спасибо.
И главное наказать человека, который с голода украл колбасу. А то человека, который украл миллионы, ему надо прощать.
Ясно.
Потому что это политика.
Спасибо. Спасибо, Батну Кахи. Я напомню, это был соучредитель Института европейских ценностей Грузии Кахи Кахишвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Тему продолжает рубрика «Взгляд из» и наш постоянный автор Вадим Дубнов.
Дефицит украинского героизма в не случившейся пока Крымской войне пробил новый жанр гневных вопросов. Почему так легко сдали корабли? Почему молчит Лосковерх? Почему не разорвали дипотношения и даже не вышли из СНГ, хотя бы так, как это сделали грузин? Украина вообще будет отвечать на проклятые грузинские вопросы. Версий, объясняющих украинский конформизм, столько же, сколько предупреждений и помыслов об Украине вообще. И нация не состоялась, так и оставшись механическим сочетанием двух цивилизационных осколков. И Крым они так и не переварили, как не переварили Одессу и Луганск. И вообще нет никаких украинцев, а есть наши малороссы. С обывательскими тезисами так всегда. Даже если бы случайно что-то и совпало с реальностью, ничего бы это не объяснило. На самом деле Крым действительно не Южная Осетия. Саакашвили усмирял мятежную республику, таковой Крым никогда не был. Но и Украина вроде тоже не стала воевать за то, что ей принадлежит будто бы не по праву, и даже самые горячие противники Кремля порой опускают глаза, словно признавая. Ну да, дескать, это, конечно, немного не до Украины. И все это знают. Вот если бы Житомир... А что за Томер? Разница стилистическая. И российские танки двигались после Схинвалева в Тбилиси. С чего бы? В Судетах тоже спасали страдавших и оказавшихся по историческому недоразумению под чешской пятой соотечественников немцев. А потом легла Прага. одна нация и один рейх, это когда единение мешает Польше, которая не дает коридор, а дальше все знают. Теперь как минимум 3 года не будет сухопутной переправы из Керчи, а для коридоров Тирасполь и вовсе нужно Одесса. И кто теперь решится сказать, что в мире остались невозможные вещи? Украина не сопротивляется. Все понимают, если Киев неосмотрительно ответит, танки пойдут на Киев. А может и не пойдут. Но уже никто не может ни от чего отмахнуться. Это самое главное из случившихся изменений на свете. И спадает все, случившееся до нюанса, будто специально и будто нарочно. Кремль так хочет напомнить, как было и как может быть. Так что решайте сами. До Тбилиси тогда не дошли. А теперь можем. Что делать в Тбилиси? Почти 100 лет назад в Европе не нашлось никого, кто мог бы сегодня поставить свою историю в пример Украине или Грузии. С тех пор мир, как-то с ним бывает, все изменения и общественный прогресс необратимыми. То есть лучше по части реальной безопасности, как выяснилось в последние недели, не стало. Мир, как казалось, делится не только на сильных и бедных, но и на тех, кто на переднем крае, и тех, кто наблюдает за происходящим с тревогой, но в тылу. Первые расчищают вторых, вторые рады помочь, но не знают как, потому что никто не знает точно, во имя чего можно рискнуть настоящей войной. Это к тому, что Ирак и Грибашвили и вся новая генерация грузинской власти ни в чем не виновата. Украина ответила на их вопросы. Они и в самом деле имеют полное право не знать, что им делать. Турчинов имеет право трагикомично не знать, какие приказы отдавать своим последним солдатам в Крыму. Саакашвили, может быть, тоже не знал, но ему повезло. Он отвечал на другой вопрос. Оказалось, ответил на этот же самый. Ответил плохо, и его последователи решили от ответа уйти вовсе. Брюссель и Вашингтон говорят про натовские льготы для Тбилиси, и Тбилиси приветливо улыбается, условно боится поверить. И правильно делает. Москва говорит, что имеет право решать проблемы своей безопасности везде, и Тбилиси опять имеет право принять это за правду, и он опять прав. Москва завоевала Крым без единого выстрела. Но ведь Аншлюс тоже был бескровным, и этот образ Москва тоже будто намеренно разыгрывает. Мир к такому постмодернистскому повторению пройденного готов еще меньше, чем в прошлый раз. А на переднем крае очень легко теряется лицо, тем более, что оно там и так давно перестало быть вспоминающимся. В Грузии пришли наследовать Саакашвили, надеясь ограничиться тем, чтобы ничего не менять. А пришлось отвечать на вопросы, на которые в лучшем случае есть только плохие ответы. А они так надеялись, что после бурной эпохи можно прожить жизнь без вызовов или не обращая на них внимания. И они не виноваты, что не получилось. Им не повезло. Если бы не случился Крым, случилось бы что-нибудь еще, как-нибудь по-другому. Но случился именно Крым. А тут выборы, которые в такие времена не выигрывают, отвечая на главный вопрос. Особенно, когда еще так ненавидят предшественников. В общем, самое время выяснить, кто убил желание. Это ведь единственный вопрос, на который каждый может найти не худший для себя ответ. Владимир Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из...
На 8 июня назначены выборы в парламент де-факто Республики Южная Осетия. Каким будет этот орган? Как будут строиться отношения между законодательной и исполнительной ветвями власти? С российскими и юго-осетинскими экспертами на эту тему говорил Мурат Гукимухов.
Практически все юго-осетинские эксперты, с кем я говорил о перспективах избирательной кампании в республиканский парламент, убеждены, что ни одной из представленных там сегодня партий не удастся преодолеть 7-процентный барьер, необходимый для прохождения в законодательное собрание следующего созыва. По мнению экспертов, слишком много негативного связано с этим парламентом, и слишком мало сделано депутатами, чтобы хоть как-то переломить это отношение общества к себе. Чего стоит хотя бы роль законодательного собрания в кризисе 2011 года, когда депутаты с легким сердцем сначала слили результаты выборов президента, а затем и условия урегулирования политического кризиса. Хотя, оговариваются эксперты, там есть депутаты, достойные уважения, и у них, возможно, есть будущее в составе других политических структур. Юго-осетинский общественник Тимур Схурбати смотрит скептически на предстоящие выборы. Он говорит, что не видит в них никакого смысла. Ни старые, ни новые партии не являются носителями идеологии, если под этим термином понимать идею преобразований, создания разумного общественного порядка с предполагаемыми конечными результатами. Тимур Схурбати подчеркивает, запрос на эти идеи в юго-осетинском обществе огромен. В республике идет обмен мнениями, споры на различных площадках, образуются неформальные союзы единомышленников. Увы, говорит Тимур Схурбати, эти люди в парламент не попадут.
И на данный момент были неорганизованы, они не сформировали ни одной партии. А система выборов поставлена так, что никак у них нет шансов попасть во власть. Поэтому во власти эта идеология представлена не будет, но в обществе она начинает формироваться. Я надеюсь, у общества хватит сил, чтобы влиять на любой парламент, и уже к следующим выборам, надеюсь, это общество что-то все-таки родит. Процесс пошел однозначно, это я вижу. Но к этим выборам он не набрал столько сил, чтобы пройти во власть.
И все-таки, по наблюдениям российского эксперта Евгения Крутикова, новый парламент не будет копией прежнего, неким послушным приложением исполнительной власти. Ситуация в республике кардинально изменилась за последние 2 года. Люди стали свободнее. Они по-новому смотрят на окружающий их мир и по-другому воспринимают свое место в этом мире. Как бы криво и косо не складывалось партийное строительство, очевидно, что изменится персональный состав парламента, и среди тех, кто туда идет, достаточно искренних молодых людей, голодных до дела, ставящих своей целью влиять на исполнительную власть, говорит Евгений Крутиков.
Все, кто туда пройдут, они будут пытаться на что-то повлиять. Кто-то из искренних интересов, кто-то преследует там партийные или клановые принципы. Но так или иначе, в ближайшее время, после подведения итогов парламентских выборов, мы получим довольно сложную и, может быть, конфликтную ситуацию вокруг многих планов и взаимоотношений между правительством и парламентом. Я думаю, что предвидится раскол и на присоединенцев, и на неприсоединенцев. Вызывает много споров вопрос частной собственности на землю. Там причин расколоться найдется навалом. И, скорее всего, мы получим именно вот парламент как место для споров.
Кроме того, подчеркивает эксперт, формирование некоторых партий прошло под влиянием или при поддержке различных московских лоббистских групп, у которых есть свои интересы в республике. К сожалению, полагает эксперт, в том или ином виде их интересы будут появляться между исполнительной и законодательной властью и усложнять жизнь обеим сторонам. Как бы там ни было, считает Евгений Крутиков, вся сложность отношений ветвей власти проявится уже вскоре после формирования нового депутатского корпуса, когда начнется обсуждение кандидатур в новое правительство республики. Мурат Гухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Бурная полемика развернулась в социальной сети Facebook вокруг идеи о вхождении де-факто Республики Абхазия в состав России. Зачинателем дискуссии стала российская журналистка Яна Амелина. Ее открытый пост вызвал более 1000 комментариев, рассказывает Виталий Шария.
Ну, наконец-то, тонкие намеки автора в ряде российских СМИ, что пора бы и Абхазии с Южной Осетией подсуетиться вслед за Крымом и войти в Российскую Федерацию, вылилось на днях в грандиозную до 1000 реплик и многосерийную, поскольку подключались все новые и новые участники, полемику в Фейсбуке. Известный российский политолог Яна Амелина разместила текст со следующим рассуждением. «Юго-осетинская государственность в нынешнем виде себя не оправдала. Я это с горечью и болью говорю. То же самое касается Абхазии. Наверное, пора прекращать играть в эти игры и присоединиться к Российской Федерации в качестве самостоятельного субъекта». Конец цитаты. Главными оппонентами Амелиной выступили абхазские интернет-пользователи. Вскоре в Союзе Яне подтянулся не менее известный, чем она, российский политолог Андрей Епифанцев. С Южной Осетии надо ждать. Если мы ее примем в свой состав, для нее ничего не изменится. По Абхазии, думаю, если сейчас провести референдум, то ответы разложатся по национальному признаку. Подавляющее большинство абхазов за сохранение суверенитета, русские, армяне и мигрелы за вхождение в Россию. Последних будет большинство, именно поэтому абхазы сейчас не допустят никакого референдума. Конец цитаты. Естественен вопрос, на какие исследования и опросы опирался господин Епифанцев, помимо своих оценочных суждений. Все немногие более или менее репрезентативные опросы последних лет, которые известны, свидетельствуют о другом. Более половины перечисленных национальных общин за независимость Абхазии. Один из активных абхазских участников дискуссии Григорий Лацужба в какой-то момент возмутился. Может, все-таки мы сами будем определять, что нам делать? Вопрос о вхождении или не вхождении куда-либо не стоит. Мы не для этого погибали. Алхаз Бебия. Андрей, поймите, то, что было в Крыму, не может быть спроецировано на Абхазию. Понимаете, патриотам трудно воспринимать такого рода вопрос, если проще или переиначивая немного, получится. Не хотите ли продать свою независимость? Поймите, за это проливалась кровь. Эта идея, идея свободы и независимости, спасла целый народ. Через несколько сот интернет-реплик Яна Амелина сообщила, прочитала комментарии. очень интересно. Вернее, не очень. Никакой аргументации, просто не хотим и все. Но это же детсадовская позиция, конец цитаты. На это ожидаемо последовала бурная реакция. Когда человек категорически заявляет, что его выбор такой, а не такой, этого недостаточно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым, прибывшим в республику с однодневным рабочим визитом. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия силовых структур Абхазии и России, в том числе и по организации противодействия современным вызовам и угрозам безопасности. Рашид Нургалиев отметил слаженную работу соответствующих ведомств двух стран при обеспечении безопасности зимних Олимпийских игр в Сочи. Во встрече участвовали премьер-министр Леонид Лакерба и секретарь Совета безопасности Грузии Нукзар Ашуба, сообщает Абсны Пресс. Премьер-министр Грузии не устраивает работа членов его кабинета. У Ираклия Грибашвили есть замечания в связи с работой нескольких министров. Однако, как заявил премьер в эксклюзивном интервью газете «Кверис Палитра», пока он воздерживается говорить об этом. По словам премьера, он сейчас находится в процессе наблюдения, ждет, что министры исправят пробелы в менеджменте, а позже примет соответствующее решение. «Я не в восторге от работы всех министров. От них и первым делом от самого себя я требую максимума», цитирует премьера издания. Грибашвили в связи с этим предупреждает министров, что в случае отсутствия в их работе изменений в лучшую сторону будут приняты соответствующие кадровые решения. «Я не раз говорил, что в нашем правительстве нет незаменимых. И если кто-то считает себя таковым, именно он будет сменен быстрее всех», подчеркнул премьер. Делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Грибашвили примет участие в саммите по ядерной безопасности в Гааге. Глава правительства выступит на саммите и примет участие в дискуссиях. Как сообщает пресс-служба администрации правительства, в третьем саммите по ядерной безопасности, который состоится в Гааге 24-25 марта, примут участие главы правительств 53 государств мира, а также руководители четырех международных организаций. Среди участников саммита будут президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Франции Франсуа Олланд, президент Евросовета Херман Ван Ромпей и председатель Еврокомиссии Мануэль Баррозу. Идея проведения саммита по ядерной безопасности принадлежит президенту США Бараку Обаме. Первый саммит состоялся в апреле 2010 года в Вашингтоне, второй в 2012 году в Сеуле. Сенатора Арсена Конокова Комитет по международным делам Совета Федерации России утвердил в должности замглавы комитета. Соответствующее решение было принято сегодня, 24 марта, на заседании комитета, передает Интерфакс.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузия – страна транзита наркотиков из Среднего Востока в европейские страны. Об этом говорится в ежегодном отчете о контроле за наркотиками Госдепартамента США. В докладе упоминается также и о том, что в Грузии получили распространение наркотические вещества, изготавливаемые в домашних условиях. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Грузия была и остается страной, через которую наркотики переправляются в Турцию, Россию, Молдову, Украину и другие государства. Страны-производители запрещенных препаратов, такие как Иран и Афганистан, используют Грузию и Азербайджан в качестве транзитных территорий. Обеспокоенность этим выразил Госдепартамент США, проводивший исследование о том, как осуществляется контроль за оборотом наркотиков в 90 странах мира, в том числе и Грузии. В ежегодном докладе отмечается, что грузинское правительство стало куда внимательнее отслеживать грузы, поступающие в страну, о чем свидетельствуют случаи изъятия крупных партий наркотиков сотрудниками таможенных служб. Однако проблема по-прежнему остается весьма острой. По мнению профессора университета имени Григола Робакидзе Георгия Глонти, местоположение Грузии очень удобно для нелегальной перевозки наркотиков, учитывая открытость границ с Азербайджаном и Турцией, а также выход к Черному морю. Георгий Глонти полагает, что для борьбы с наркотрафиком прежде всего необходимо перехватывать груз на точках ввоза и вывоза, а для этого необходимо наладить тесное и постоянное сотрудничество с соседними странами.
Для того, чтобы отношения со странами-партнерами развивались и прорабатывались совместные механизмы борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, нужна долгосрочная перспектива.
Но изрядная партия наркотиков не только проходит через Грузию, но и оседает в ней для внутреннего пользования. Однако это, как правило, дорогостоящие вещества, которые не по карману многим искателям острых ощущений. В отчете Госдепа США говорится о популярности синтетических наркотиков, которые не требуют особых затрат и легко изготавливаются в домашних условиях. Например, так называемые «Джефф», «Винт» или «Крокодил». Изготовить их можно, купив в аптеке определенные препараты. В отчете звучит определенная критика в адрес грузинского правительства, которое, по словам авторов исследования, до сих пор не разработало комплексных механизмов для борьбы с растущим использованием самодельных стимуляторов. Глава управления международного правового сотрудничества Департамента международных отношений МВД Грузии Софо Келадзе считает критику неактуальной. По ее словам, в этом отчете проанализированы данные за 2013 год, а с марта нынешнего года в силу вступил закон, ограничивающий продажу психотропных препаратов без назначения врачей.
Об успешности этого законопроекта свидетельствует то, что употребление синтетических наркотиков в Грузии резко снизилось еще до вступления закона в силу. Можно сказать, что сегодня число людей, употребляющих винт, джефф и крокодил, сведено к минимуму.
Проблема не только в доступности наркотиков, но и лечении наркозависимых. Медиакоординатор НПО «Грузинская сеть сокращения вреда» Марина Асатиани сетует на то, что в Грузии не существует общедоступных реабилитационных центров для лечения от наркозависимости. Лиц, страдающих этой зависимостью, привлекают к уголовной ответственности и зачастую усаживают за решетку. А это, по словам Марины Асатиани, отнюдь не способствует решению проблемы. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Все чаще в правительстве Грузии слышатся разговоры о создании новых механизмов борьбы с наркоманией. В связи с этим наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе поинтересовался мнением жителей столицы о том, насколько актуальна эта проблема в стране и как с ней борются.
Считаете ли вы, что правительство Грузии ведет эффективную борьбу с наркоманией и уменьшилось ли количество наркозависимых за последние пару лет?
Я замечаю, что в последнее время в Тбилиси появилось больше наркозависимых людей, особенно молодых. Они не работают, ничем не занимаются, вот и ведут подобную жизнь.
Я
лично не считаю, что эта проблема у нас в стране так актуальна. Знаю много представителей молодежи, которые не только не приемлют наркотики, но даже не курят и не пьют. Конечно, у государства должны иметься механизмы предотвращения распространения наркомании. Но запрет на продажу лекарств без рецепта – это пассивная борьба, которая ничего хорошего не принесет. Этим правительство добьется только того, что мы, старики, не сможем спать по ночам без лекарств. Проблема действительно существует и особенно стала проявляться в последние годы. Думаю, государственная стратегия по искоренению наркомании в стране не оправдывает себя.
Правительство должно больше внимания уделять вопросу наркомании. Я думаю, штраф за употребление наркотиков – не что иное, как попытка абстрагироваться от проблемы. Люди, выплатив штраф, не перестают употреблять наркотики, начинают воровать, ведут криминальную жизнь.
Я думаю, что на сегодняшний день эта проблема очень серьезная в Грузии. Очень много в последнее время появилось наркозависимых. Особенно эта проблема в молодом поколении очень так остро стоит. Поэтому я советую всем родителям обратить внимание на своих детей.
Аптечная наркомания просто поработила страну. Изготовить наркотик можно, потратив на ингредиенты лишь 10 лари. С этим должен бороться закон. Правительству необходимо создать жесткие механизмы борьбы с наркоманией. В Грузии эта проблема существовала при коммунистах, существует сегодня, будет актуальна и завтра. Потому что у нас безработица, а бездельники, не зная, чем себя занять, часто увлекаются наркотиками.
По городу видно, уже маленькие дети уже начинаются, там крокодилом колоться, потом отнимаются конечности. По моему мнению, за употребление наркотиков не должен быть штраф, а должны быть санкции намного хуже.
Как вы думаете, как бороться с наркоманией в Грузии?
Нужно исследовать каждого, по-моему, наркомана, исходя из его психологии, потому что у некоторого человека есть сила воли, который может просто взять и сказать, я больше не буду употреблять и не будет употреблять. А некоторые просто больные, правда, их надо лечить.
Дурная привычка, от которой надо избавиться и обязательно надо их лечить.
Наркомания – это заболевание. Если сажать людей с зависимостью в тюрьму, эффект будет только отрицательный. Государство должно понять, что этим людям необходима помощь.
Навряд ли они поддаются лечению. Как говорится, есть пословица Горбатова, говорит, могила исправит. Такие люди, они неизлечимы, мне кажется. Их надо сажать, чтобы другим под делом было бы, и меньше, мне кажется, потом их станет.
Голоса.
Голоса собирал Серго Брегвадзе. Продолжаем программу. Лидер непарламентской народной партии Роланд Келихсаев рассказал журналистам о решении Верховного суда Южной Осетии по своему иску. Оппозиционный политик, создавший народную партию, обратился в суд с просьбой признать не имеющим юридической силы заключение Минюста и решение Центра избиркома, фактически утвердившим смещение Келихсаева с поста главы организации и разрешившим захваченной партии участвовать в выборах. Рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Текст решения Верховного суда по иску Келихсаева на 10 печатных листах завершается резолютивной частью. Цитата. «Заявление Роланда Келихсаева удовлетворить частично. Признать решение ЦИК от 16 апреля 2009 года об оставлении без рассмотрения пакета документов, предоставленного политической партии «Народная партия», незаконным». Келихсаев объясняет, что экс-министр юстиции Асамас Биченов фактически прикрыл рейдерский захват партии, отказавшись обращать внимание на серьезные нарушения.
Письмо за подпись бывшего министра юстиции Биченова, который был направлен в Центральную избирательную комиссию уже 15 числа, где пишется, что к ним поступил протокол от 10 апреля так называемого съезда Народной партии, где, по их мнению, то есть Министерство юстиции, устав партии не был нарушен, и что председателем партии был избран Казимир Плиев.
Именно тогда Келихсаев узнал, что проведенный им в преддверии выборов съезд и составленный список членов партии сочли недействительными, а сам он отстранен от руководства Народной партии. Теперь Верховный суд все же признал, что 10 апреля 2009 года члены Республиканской политической партии «Единство» и «Союз защитников Отечества» избрали новый политсовет Народной партии и выдвинули свой список кандидатов в депутаты парламента в нарушении закона. В судебном решении говорится о подделке партийной печати. Впрочем, вопреки ожиданиям Роланда Келихсаева, суд не стал давать оценки этим действиям, объяснив собственную скромность нежеланием, цитата, «нарушать стабильность функционирования институтов представительной демократии, ведь полномочия депутатов истекают через 3 месяца». Главный вопрос, который сегодня интересовал журналистов, какая из двух народных партий будет допущена к парламентским выборам в июне этого года. Однако получить комментарий у главы ЦИК Белы Плиевой им так и не удалось. Юрист ЦИКа и по совместительству сотрудник Министерства юстиции Кристина Авлохова также не стала отвечать на вопросы журналистов, сославшись на то, что она еще не располагает решением суда. Кто-то из коллег в разговоре с ней по телефону съязвил, что с постановлением знакомы все, кроме Минюста и ЦИКа. В самой Народной партии к решению Верховного суда отнеслись спокойно. Ее лидер Казимир Плиев показал мне документ из Министерства юстиции, подтверждающий, что его партия, в отличие от организации Келихсаева, значится в едином реестре юридических лиц. По словам Плиева, в ноябре 2013 года партийцы отправили запрос министру юстиции Мурату Ванееву с просьбой прояснить, кого его ведомство ведомства считает лидером партии. Ответ Минюста мне не смогли продемонстрировать, так как все документы находятся на руках у адвоката партии Фатимы Гатагоновой. Казимир Плиев готов доказать, что Минюст признал именно его лидером партии. Парламентская народная партия, по словам Плиева, проведет очередной съезд и обязательно примет участие в парламентских выборах. Такие же планы у Руланда Келексаева. В ожидании реакции ЦИКа и Минюста на решение Верховного суда, две народные партии продолжают параллельное существование. По прошествии 5 лет противостояния, точка в споре двух политиков, видимо, будет поставлена на предстоящих парламентских выборах. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Эхо Кавказа.
После подписания договора об ассоциации между Грузией и Евросоюзом, которое в конце прошлой недели было перенесено на июнь, грузинские экспортеры смогут поставлять свою продукцию в страны ЕС без уплаты таможенных пошлин. Это, безусловно, хорошая новость для производителей, которые уже вывозят товары в Европу. Остальным же придется немало потрудиться, чтобы выполнить требования Евросоюза, предъявляемые к ввозимым товарам. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ирак.
Грузинские чиновники не устают повторять, что подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом откроет для грузинских производителей огромный рынок 28 государств, в которых проживает более 500 миллионов человек. Конечно, импортируемые в Евросоюз товары должны будут соответствовать нормам санитарного контроля и безопасности, принятых в ЕС. Впрочем, часть грузинских компаний уже имеет опыт взаимодействия с европейскими регулирующими органами, ведь 23% грузинского экспорта уже приходится на Европейский Союз. До свободного вывоза продукции, в частности пищевой, в Евросоюз пока, впрочем, далеко. Как рассказывает начальник департамента по связям с общественностью Агентства по контролю безопасности и качества пищевой продукции Гига Курдуванидзе, сертификаты, выданные его ведомством, пока в Евросоюзе не признают.
Качество продукции будет проверяться и на месте, и после пересечения границы. Там его будет инспектировать аналогичное ведомство страны ЕС, прежде чем разрешить к продаже. В данный момент лидером продовольственного экспорта является орех, которого в прошлом году было вывезено на 116 миллионов долларов. Большим спросом в ЕС пользуется грузинское вино, минеральная вода и мед. Однако этим все и ограничивается. Грузии придется пройти длинный путь, чтобы стать полноправным участником рынка ЕС.
Сказал Гига Курдуванидзе. Разумеется, чтобы исполнить нормативы ЕС, грузинским производителям придется немало денег положить в модернизацию производства. Однако, как считает руководитель Центра инициативы будущего Леван Алапишвили, в будущем эти вложения, несомненно, окупятся.
Сегодня рынок Грузии ориентирован на выпуск продукции для крайне невысокого покупательского спроса. С открытием рынка ЕС ему нужно будет перестроиться на продовольство более дорогой и качественной продукции. Общество, правительство и бизнес должны с достоинством преодолеть этот сложный вызов, чтобы занять достойное место в общеевропейском рынке.
Отметил Леван Алапишвили. По словам эксперта, в интересах самого производителя поспешить с модернизацией. Дело в том, что скоро все европейские стандарты контроля качества продукции будут обязательны не только для экспортируемых товаров, но и для продукции на внутреннем рынке. Как сказал Гига Курдуванидзе из Агентства по контролю безопасности и качества пищевой продукции, на введение этих нормативов понадобится примерно 3-5 лет. В создании новой системы контроля качества агентству активно помогают коллеги из Эстонии, имеющие аналогичный опыт реформ. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Взгляд из» и слово моему коллеге Демису Паландову.
Российские политологи национал-патриотического разлива сегодня востребованы. В конце концов, кто лучше них может сейчас объяснить логику Путина? А вот экономисты нынче явно не в чести. Пропагандистские штампы о нескончаемых золотовалютных резервах и неиссякаемых природных богатствах они вслед за политологами повторять не хотят. Да и вообще скептически настроены в отношении большинства патриотических прожектов. Большинство стараются не высовываться, того и гляди, запишут в национал-предателя. С другой стороны, страны, даже самый патриотически настроенный экономист не может считать адекватными разговоры национал-патриотов о том, что вставшая с колен Россия, вступая в жесткую конфронтацию с Западом, якобы получает шанс на какую-то экономическую модернизацию. Вот, к примеру, в «Известиях» политолог Михаил Ремезов предлагает первые шаги на пути такой реформы. Цитата: «Если Запад всерьез думает об экономическом кнуте для бунтовщика, не пора ли, наконец, переориентировать суверенные фонды на внутренние инвестиции, заняться созданием суверенной финансовой и валютной системы, отвоеванием внутреннего рынка». Конец цитаты. Аналогичного рода рассуждений я в эти дни читал немало. Господа, на свете нет самодостаточных экономик. Даже Северная Корея, правящему режиму которой такая самодостаточность необходима для самосохранения, так и не смогла создать такую экономику. Бомбу смогла, а экономику нет. Проблема не в том, что Россия не может собрать современный самолет без иностранных комплектующих. Практически никто не может. И это нормально. Дело в том, что идея закрытой самодостаточной экономики – это крайне архаичная мыслительная конструкция, вообще не учитывающая реалии современной экономической системы. И СССР со своей суверенной финансовой и валютной системами был лишь одним из примеров неэффективности такой экономической модели. Если же кто-то грезит об авторитарной модернизации – это модная тема на постсоветском пространстве в последние десятилетия – то, простите, тут ни о каком протекционизме речи быть не может. Классический пример авторитарной модернизации – Сингапур. Ультралиберальная экономика, инвестиции и технологии со всего мира, а вовсе не избушка за частоколом в глухом лесу. Хорошо, даже если и возможна такая особая русская экономика, то не думают же российские политологи, что она может быть создана в одночасье. Надо было отстраивать эту экономику, вкладывать в нее средства, а не в стабфонд, бороться с коррупцией, создавать реально действующую судебную систему все последние 10 тучных нефтяных лет. В таком случае была бы хоть какая-то материальная база для очередного эксперимента над Россией. Но реальность такова. Санкции и последствия, они здесь и сейчас, и никакого десятилетия у России нет. Можно продолжать посмеиваться над Бараком Обамой и его микросанкциями в отношении небольшого количества чиновников и друзей Путина. Однако Запад всегда очень медленно реагирует на неожиданности. В отличие от российского президента, который явно игнорирует мнение экономистов, западные элиты будут долго оценивать последствия. Кстати, ограниченность санкций Запада – это как раз следствие встроенности России в мировую экономику, взаимозависимости, которые появились в постсоветскую эпоху, а вовсе не наоборот. Но и безо всяких санкций российской экономике уже нанесен удар, от которого она долго не оправится. Пока мы видим лишь первые последствия – падение фондового рынка и отток капитала из России. По оценке Института эконом-политики имени Гайдара, в первом квартале он достигнет уже 73-75 миллиардов долларов. В Банке России говорят о 60-65 миллиардах. Но это быстрые деньги. Долгосрочные последствия куда важнее. Россия помещает себя в рискованную зону для инвесторов. И иностранных, и внутренних. Причем делается это в тот момент, когда никакого избытка финансовых ресурсов в стране не наблюдается, экономический рост остановился, демографическая ситуация катастрофическая, а долги российских предприятий растут. Россия на пороге серьезного экономического кризиса. И как долго он продлится, это вопрос не столько к экономистам, сколько к политологам. Ведь заварили кашу политики.
Взгляд из...
Это был Демис Паландов. Продолжаем программу. Соединенные Штаты обеспокоены наращиванием российского военного присутствия на границе с Украиной и не исключают, что планы России не ограничиваются присоединением Крыма. Американские конгрессмены призывают администрацию президента США Барака Обамы рассмотреть вопрос об оказании Украине военной помощи. Подробности у Владимира Дубинского.
По словам председателя Комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса Майка Роджерса, предсказать с точностью, какие шаги в отношении Украины предпримет Россия, нельзя. Однако концентрация российских вооруженных сил рядом с украинской границей вызывает самую серьезную обеспокоенность. Совершенно очевидно, а так считают представители украинской разведки и нашей собственной разведки, что Путин не остановился, сказал Майк Роджерс, выступая в программе телекомпании NBC. Это очень тревожно. На восточной границе Украины размещено достаточно российских военных для того, чтобы продвинуться на территорию этой страны. Там проводятся учения. Более того, мы видим, как российские войска занимают позиции и на юге, а это значит, что они в состоянии занять весь южный регион вплоть до Молдавии. По мнению Майка Роджерса, меры, которые Соединенные Штаты приняли в ответ на действия России на Украине, оказались недостаточными. Он считает, что настало время оказать Украине реальную поддержку, в том числе и военную. Мы можем оказать небоевую военную помощь, которая позволила бы Украине защитить свою территорию. Речь не идет об очень сложных системах вооружения. Имеется в виду стрелковое оружие, медицинское и коммуникационное оборудование. Иными словами, оборонительное вооружение. Если мы это сделаем параллельно с введением санкций, то тем самым мы заявим: «Господин Путин, мы более не потерпим ваших вторжений в чужие страны». С призывом рассмотреть оказание Украине военной помощи выступил также сенатор Ричард Дурбин. По его словам, Соединенным Штатам следует помочь украинской армии встать на ноги. Заместитель советника президента по национальной безопасности Энтони Блинкен заявил, что наращивание российского военного присутствия в районе границы с Украиной вызывает у администрации президента Обамы глубокую обеспокоенность. Это создает потенциал для возникновения нежелательных инцидентов и нестабильности, сказал Энтони Блинкен в интервью телекомпании CNN. Вероятно, что Россия пытается запугать украинцев, но возможно также, что она готовится к вторжению. По словам Энтони Блинкена, администрация президента Барака Обамы продолжает рассматривать все запросы Украины о помощи, включая просьбу о военно-технической поддержке. Однако считает он, что даже если такая поддержка будет оказана, она вряд ли изменит расчеты России и предотвратит ее вторжение на Украину. По мнению Энтони Блинкена, избранная президентом Обамой тактика постепенного усиления экономических санкций против России рано или поздно должна будет повлиять на российского президента. У Путина с российским народом есть нечто вроде договора, а он заключается в следующем. Если вы будете соглашаться с моей политикой, я обеспечу вам экономический рост. Но этот рост находился в состоянии стагнации еще до кризиса вокруг Украины. Шаги, которые мы уже предприняли, только усугубляют это положение. Россия с каждым днем оказывается все больше изоляции, а российская экономика получает все более ощутимые удары. Недаром министр финансов России публично выразил по этому поводу обеспокоенность. Все это должно заставить Путина хорошенько призадуматься. Некоторые американские законодатели настаивают на том, чтобы санкции против России были расширены и стали более болезненными. Такого мнения, в частности, придерживается сенатор из штата Нью-Гэмпшир Келли Эйот, которая в минувшие выходные дни нанесла визит в Киев, где встречалась с премьер-министром Арсением Яценюком и другими официальными лицами. Она выступала в воскресной программе телекомпании CBS. На мой взгляд, мы можем сделать больше с санкциями. Это должно включать санкции против всего финансового сектора России. Нам также следует рассмотреть возможность санкций против российского энергетического сектора. В российской экономике, кроме энергетики, практически ничего нет. Если мы сфокусируем наши усилия и санкции на этих секторах российской экономики, это повлияет на положение самого Путина. И тогда, на мой взгляд, он поймет, что мы хотим ему сказать. Сенатор Эйот сказала также, что Соединенным Штатам следует рассмотреть вопрос об оказании военно-технической помощи Украине. По ее словам, бывший украинский президент Виктор Янукович разграбил украинские вооруженные силы, и они нуждаются в поддержке.
Это был Владимир Дубинский.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. 15 лет назад началась операция НАТО против тогдашней Югославии. Она длилась 2.5 месяца, с 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки начались после того, как обернулись провалом дипломатические усилия по урегулированию кризиса в Косове. Там уже несколько лет шла партизанская война вооруженных отрядов местных албанцев против югославских властей. Те, в свою очередь, отвечали нарастающими репрессиями, переросшими в этнические чистки. С подробностями Ая Куге.
За 15 лет на неразобранных по разным причинам развалинах зданий в Белграде уже выросли деревья. Лишь несколько месяцев назад были расчищены руины одного крыла монументального здания Генерального штаба в самом центре столицы Сербии. Разрушенными государственными военными объектами интересуются в основном иностранные туристы. Сербы обычно отворачивают от них глаза, словно стремясь вытеснить из памяти воспоминания о весне 1999 года. Только националисты призывают сохранить развалины, память о войне против Сербии. Воздвинутый в первую годовщину бомбардировок в парке Новом Белграде памятник жертвам операции НАТО, высокое стело с вечным огнем наверху, вскоре был осквернен. Возможно, это случилось потому, что автором памятника была жена Слободана Милошевича Мирьяна Маркович, которую народ просто ненавидел. В другом парке Белграде памятник погибшим при обстреле крылатыми ракетами «Томагавк» здание государственного телевидения Сербии. Сербы все еще чувствуют глубокую обиду, считая, что весной 1999 года Запад подверг весь народ коллективному наказанию.
Это была Ая Куги. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджуришвили. Всего вам доброго и до завтра.